Когда Курлов получит возможность, он сделает этого верного человека жандармским ротмистром, поднимет в начальники, освободит от лишнего подчинения, то оградит от нападок, иногда и пожурит, но все более и более придаст ему прав и значения. Пренебрежет ли Куляпка перепиской с департаментом полиции? Надерзит ли губернатором или поставит начальником сыскного отделения уголовника? Во всем он искупит свои ошибки ретивостью и доверенностью. А петербургский градоначальник все не уходил, не уходил в отставку. И вдруг был убит террористами, и самого Столыпина притом чуть не убили. Теперь Курлов, естественно, ожидал обещанного назначения на этот пост, но дни шли, назначение не поступало. Тогда он из Киева телеграфировал Столыпину, напоминая, со стороны Столыпина это был уже второй обман. Столыпин оправдывался, искренно или неискренно, что назначению помешало высочайшее благоволение к Курлову. Государю-императору благоугодно было выразить не пожелание, чтобы такой верный слуга, как Курлов, был бы на новом посту через несколько дней также убит злодеями, и даровал ему между тем звание шталмейстера двора. Курлов был глубоко растроган заботую его императорского величества о себе, большую, чем он в погоне за избранным постом сам к себе допустил. Пост не был получен в этот раз, но в расположении государя обещательно сверкала вереница будущих успехов, против чего и всесильный Столыпин не имел власти. Курлов стал вице-директором департамента полиции. Затем все же отвлечен был на беспроходную вверх и опасную, опять же после убийства предшественника, должность начальника тюремного управления. Ему приходилось преодолевать враждебные отношения самонадеянного директора полиции Трусевича, злобного министра финансов Каковцева, затаенную недоброжелательность министра юстиции Щегловитова, постоянную отчужденную неискренность Столыпина, зависть товарища его Макарова. Но всегда собранный на своей цели Курлов пулеподобно пробивался в переплетенных обстоятельствах. Да, и были же теперь у него невидимые верные друзья, настоятельные ходатаи вблизи трона. Они помогли Курлову получить сразу больше, чем он добивался. С января 1909-го при уходе Макарова сюрпризом для Столыпина, перескоком через Трусевича, чье самолюбие не выдержало такого удара, и он откатился в сенаторы, стать товарищем министра внутренних дел. Это было желание самой государыни. Она сказала, что только при Курлове может быть спокойно за жизнь государя. И вместе они считали, что в Курлове найдется противовес излишнему либерализму Столыпина. Да так назначен, что департамент полиции попал в особое внимание и полное распоряжение Курлова, давая возможность широких перемещений, снижения лиц неприятных и повышения приятных. Так милый смешной Куляпка возглавил охрану всего юго-запада России, даже многие генералы попали к нему в подчинение, хотя его самого едва успели произвести в подполковники. И также был державно, мгновенно вознесен над всей полицией империи в качестве вице-директора департамента, сразу подброшен в чине и в окладе для всех. До сих пор незначительный секретарь Веригин, чрезвычайно преданный человек, которому можно было доверять самые задушевные денежные тайны. Зоркий глаз Курлова выхватывал доверенных людей для необычных перемещений. Вообще же он, напротив, осаживал все необычности, вводя полицию в равномерное течение табели послужного старшинства, так, чтобы сам ход времени возвышал каждого чиновника к следующему посту, не обижая остальных. Первые недели служебного взлета были Курлову головокружительно приятны, но весьма скоро овладело им хладнокровие, и он усмотрел недостаточность завоеванной им компетенции. Нельзя было полновластно распоряжаться всем полицейским делом России, пока оставался независимым отдельный корпус жандармов. А уже бывали прецеденты. В 1905-м, когда высочайшим указом и департамент, и корпус были подчинены единому лицу, Дмитрию Трепову, и теперь Курлов хотел бы возобновить тот старый указ. Он давал право личных докладов государю и заседания в правительстве. Столыпин, конечно, не соглашался, опасаясь соперничества. Эту мысль пришлось оставить. Но получить в руки сам корпус фактически изящно помог Сухомлинов, уже военный министр. Сухомлинов придумал назначить барона фон Таубе, ставленника Тарусевича, на подходящее ему место наказного атамана войска Донского и так освободить корпус жандармов для Курловского управления. Одновременно Курлов был переименован из советников в генералы, что нельзя скрыть, как-то тоже напоминает восхождение Наполеона, однако и составлением в шталмейстерах. И вот развернулось перед Курловым государственное поле невиданного охвата, весь розыск и вся охрана в империи. К тому же и Столыпин, все более занятый землей или земством, или переселением, или промышленностью, все меньше занимался, собственно, Министерством внутренних дел. При такой своей необычной мощи и уже достигнутой значительной успокоенности в стране, Курлов мог проявить и собственную политику дальнейшего успокоения. Не крутую борьбу с революционерами, как неосмотрительно делал Столыпин, подвергаясь их ярости и сам, но аккуратное, разрежающее скольжение, при котором все острые ножи беспоследственно спускались бы в песок, а руководство полиции находило бы себе моральную награду в отсутствии расправ и громких дел, а значит, не нареканий общества. Так разумно поступил Курлов со слетовской группой эсеров, прибывшей в Петербург для цареубийства. Они переоделись все извозчиками и следили за выездами государя. Среди них был один секретный сотрудник полиции. Курлов легко мог арестовать всю группу прежде осуществления заговора и предать боевиков суду с несомненным смертным приговором. Но такая кровавая расправа не могла бы остановить последующих покушений на драгоценную особу государя, а на фигуру самого Курлова, между тем, в глазах общественности бросила бы кровавый отблеск. И Курлов нашел исключительный выход. Через того же сотрудника предупредить террористов, что охранка за ними следит, и дать им всем возможность благополучно бежать за границу. Или, подобно тому, как государь, форменно сказать, обожая свои войска, высочайше запретил какую бы то ни было осведомительную агентуру в армии, генерал Курлов запретил такую агентуру и среди учащихся учебных заведений, имея целью все то же общественное успокоение и личное себе ненарекание. Пользование секретными сотрудниками чрезвычайно заманчиво. Всегда необходимо, но требует большой проницательности. Тут могут быть и срывы. Увы, такой срыв произошел с неблагодарным Петровым, которого в тех же целях умиротворения и предупреждения цареубийств именно Курлов и велел освободить и даже направить для розыска за границу. Миловал Бог, Курлов не поехал на ту встречу, где взорвались, а беспощадная пресса и тут ему ничего не простила. В условиях непрерывных общественных нареканий самое безопасное было бы вообще не пользоваться осведомителями. А если уж пользоваться, то иметь их не в центре революционной партии, а лишь мелких местных агентов в местных охранных отделениях, как это было великолепно поставлено у Куляпки, это не могло вызвать общественного скандала. Итак, объем власти и служебной высоты был Курловым пока достигнут совершенно насыщающий. Охват власти пока удовлетворял гордую душу Курлова, однако стало недоставать денег для того благородного, вольного образа жизни, который один дает полноту существования и который один приличествует потомственному дворянину, да и где отражается трепет жизни более чем в сверкании бокалов над березною скатерти, над отменным ужином бывшего гвардейца и в окружении привлекательных женщин. И в обстановке не скучной домашней, но клубной, но ресторанной, либо в мужской компании, и тогда уж с балеринами. Увы, именно этот образ жизни требует больших свободных денег, а жалование вместе с наградными вовсе не так было велико, и приданое жены сильно поистратилось, Курлов жил в долгах. Это вынуждало генерала Курлова, даже будучи товарищем министра внутренних дел, вести свое экономическое дело, в чем он при занятии должности и поставил в известность Столыпина. Конечно, это непрерывно ведомое личное экономическое дело и связанные с ним вексельные операции, иногда обременительные, несколько отвлекали генерала от его служебных задач, впрочем, он изрядно знал бухгалтерию. Но главным образом не они отвлекали его от твердой организации сыска в империи, а многочисленные государевы поездки, которые и заполнили все годы пребывания Курлова у власти. К этому времени уже была значительно погашена смута в стране, и государь пожелал выйти из своего многолетнего самозаточения, ездить за границу и показываться своему народу. Строго по должности Курлов совсем не обязан был брать на себя заботы охраны его в поездках по стране, однако он быстро понял, что это во всех отношениях привлекательно, и тем, что государь знает своего постоянного главного охранителя и благоволит к нему, и тем, что для таких сложных путешествий можно завести порядок, что ответственный генерал получает непосредственно на руки все отпущенные для охраны сотни тысяч рублей в нуждах оперативного выплачивания без разгласки и расписок тем и там, кому и где необходимо. Такой новый финансовый порядок был не без сопротивления и язвительности врагов введен и оказался удобен во всех решительных отношениях. При отказе от центральной агентуры, после неудачи с Петровым, ничего не было известно о намерениях революционеров, и это приходилось восполнить усиленной наружной армейской и полицейской охраной, многими командированными из других мест отрядами. Этот эффективный способ то и дело требовал расплат из оперативных сумм, которые могли производить такие доверенные люди, как Веригин или Куляпка, да еще с их способностью экономить. Оттого Куляпку Курлов приглашал также и в места вне его области, как в Ригу. И государь изволил пропутешествовать к итальянскому королю и к германскому императору, пожить 2 месяца в родном для императрицы Гессене, посетить широкие торжества 200-летия Полтавской битвы, Ригу, а осенью по несколько месяцев жевать в Ливадии. Все эти путешествия и отдыхи доставили высокое удовольствие августейшей семье. а значит, укрепили их благодарность и благоволение к генералу Курлову, доставив тем самым и ему высочайшее нравственное удовольствие. Это тем более подступало важно, что исключительный фавор Столыпина все более пошатывался и миновал. При его неуемном реформаторстве он обречен был пасть, а Курлову с его правилом самому выбирать свой следующий пост не следовало упустить кризисного момента. Весной 1911 года, при столкновении Столыпина с Государственным советом, где Курлов имел много сочувствователей, уже определенно говорили, что тот доживает последние недели, а то и дни, и его переместят на какую-нибудь почетную, бесполезную должность. И тогда при всех раскладах никто, как Курлов, только и мог перенять у него министерский пост. В те дни срочность казалась настолько назревшей, что подступал момент заявить перед высочайшим вниманием свои притязания. Но Курлов имел осторожность еще раз провести зондаш через великого князя Николая Николаевича, и тот разочаровал его сведением, что Столыпин остается сидеть крепко. Но тогда, из-за отсутствия расположения временщика, ни Курлову, ни его покровительствуемым становилось невозможно продвигаться выше. Людям честным, не желающим лакействовать у премьера, просто невозможно становилось служить. И сверх всего он еще назначил ревизию секретных фондов департамента полиции, что было уже невыносимо, душило.